Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске стихи Кати Капович. С 1992 года поэтесса живет в Америке.
Здесь чужая музыка бывала, до пупка мне душу надрывала за стеной. Джазовая черная певица, ветхая, как старая кулиса, вспоминала год 32-й. Как они там с Дюком или Эллой, пред толпой черной или белой, урезали блюз. Эх, какие розы в них бросали, нынче нет таких, пыль на рояле, в окнах дождик плющит голый куст. Ничего, родная, выпьем бренди, жизнь твоя останется в легенде, а моя легко отоспится на такте треногой и пойдет своей пустой дорогой. Вот и все, и let my people go.
Стихи Кати Капович во второй части этого выпуска. Начнем же с других стихов и другой музыки. Очередная передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Граф Алексей Константинович Толстой ребенком сидел на коленях Гёте и был другом детства наследника престола Александра Николаевича. Он мог сделать блестящую придворную карьеру, но он никогда к этому не стремился. Когда наследник стал императором Александром II, он пожаловал Толстого во флигель-адъютанты, а потом в егермейстеры. Но никакой службы при дворе Толстой не нес. Жил большей частью за границей или в своем родовом имении. И хотел только одного – писать. Он был литератором широкого профиля. Тонкий лирический поэт, романист, драматург, сатирик, пародист. Как выразился о нем Тургенев, он обладал собственной оригинальной и в то же время очень разнообразной физиономией. А сам Толстой о своем литературном кредо говорил, что он держит знамя искусства для искусства. У него была тонкая, нежная натура, и неудивительно, что его лирика едва ли не вся положена на музыку. Романсы на его стихи писали лучшие русские композиторы, от Чайковского до Рахманинова, причем часто на одни и те же тексты. Например, на стихотворение «Горнями тихо летела душа небесами» написано 5 романсов – Чайковским, Мусоргским, Римским-Корсаковым, Цезарем Кви и Антоном Оренским. Это золотой фонд русского романса. Достаточно назвать «Средь шумного бала» или «Благословляю вас, леса». Но эти шлягеры и так все знают. Мы послушаем что-нибудь менее банальное. Чайковский «Минула страсть» поют Ирина Архипова и Маклалака Срашвили. Зал Чайковского, 84-й год, партия фортепиано Наталья Рассудова. В 1871 году Толстой перевел шотландскую балладу «Эдвард», о которой он пишет, что был ею потрясен с ног до головы, и сравнивает ее со сценой из «Макбета». Это диалог матери и сына, которая, как выясняется, толкнула сына на убийство отца. Музыку к этому дуэту сочинил Антон Оренский. Поют Ирина Архипова и Владислав Пашинский. Скрипка Григорий Заборов, виолончель Алексей Есипов, фортепиано Владимир Викторов.
тебя, это кровь не его, это, это. Почтал у тебя, это кровь не его, не то в твоем сумрачном взоре.
Отца я сейчас заколол моего, отца я сейчас заколол моего. Непогодой морской, я сяду в ладью непогодой морской, и ветру все парусы брошу.
Много романсов на стихи Толстого было в репертуаре Дмитрия Хворостовского, так безвременно покинувшего нас. Вот один из этих романсов «Дробится и плещет и брызжет волна». Музыка Римского-Корсакова. Это запись 2008 года. Концерт из цикла «Русские романсы» в Русском музее. Аккомпанирует Михаил Аркадьев.
Дробится и плещет и брызжет волна, мне ночи соленой луна. Вечно на камне сижу я, холодно душа безотчетной отвагой. Мы забыли прибой отбой, и пена, и гребни отмила. О море, кого же мне призвать на бой и сведать воскрешение силы? Что жизнь хороша, вы волны размыкали горе, от пены плеска проснулась душа.
В 1961 году Толстой написал драматическую поэму «Дон Жуан». Она была напечатана в «Русском вестнике», но постановку в театре цензура запретила. Толстой так и не дождался спектакля. «Дон Жуан» был впервые поставлен в 1905 году. Музыку к этой пьесе написал Эдуард Направник, бессменный в течение 47 лет вплоть до самой смерти главный дирижер Мариинского театра и довольно плодовитый композитор. Я не нашел записей этой музыки, но Чайковский написал на стихи из этой драмы всем известную серенаду «Дон Жуана», которая стала самостоятельным произведением и очень любит исполнять в концертах. Поет Владимир Атлантов.
Чистые края, на призывный звон гитары выйди, милая моя. Все, кто скажет, что другая здесь равняется с тобой, всех любовью загорая, всех, всех, всех зову на смертный бой. От лунного света зардел небосклон, но выйдется это, о, выйдется это, скорей на балкон.
Мне кажется, вершиной творчества Алексея Константиновича Толстого стала драматическая трилогия из русской истории «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». В этих сочинениях, как сказали бы сегодня в этом проекте, Толстой отступил от своего принципа «искусство для искусства» и проявил себя, я бы сказал, как своеобразный политический мыслитель. «Смерть Иоанна Грозного» была разрешена к постановке и имела громкий успех. А вот Федора Иоанновича цензура не пропустила, потому что русский монарх показан в этой драме слабым, безвольным правителем. Царь Борис получил цензурное разрешение, но Толстой умер, прежде чем пьеса была поставлена. а спектаклем «Царь Федор Иоаннович» открылся в 1898 году Московский художественный театр. Не «Чайкой», как многие думают, а именно Федором Иоанновичем. Московские театралы со стажем, конечно, помнят сенсационный спектакль 1973 года в Малом театре. Режиссер Борис Равенских пригласил на роль царя Федора Иннокентия Смоктуновского. Спектакль рождался в муках. Был момент, когда исполнитель главной роли призвал режиссера и актеров признать, что спектакль не получился, и отказаться от него. Но спектакль все-таки вышел. На него было паломничество. Это было огромное культурное событие. Сенсацией была не только игра Смоктуновского, который так и не вписался в ансамбль Малого театра, но и музыка, написанная Георгием Свиридовым.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Малый фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, дирижер Павел Апаровский. Сейчас мы услышим короткий отрывок из спектакля, сцену, в которой царица Ирина просит боярина Ивана Петровича Шуйского помириться с Борисом Годуновым. Музыкальный фон этого диалога – хор Свиридова «Любовь святая». И мы услышим, как тонко и естественно музыка вплетается в ткань пьесы. Ирина Галина Кирюшина, Шуйский Евгений Самойлов. Государственная республиканская академическая русская хоровая капелла имени Юрлова. Дирижер Юрий Ухов.
Прошу тебя, не омрачи напрасно своей великой славы. Покорись святителям и царскому веленью. Князь-государь, моим большим поклоном, прошу тебя, забудь свою вражду.
Словом, ты все нутро во мне перевернула. Как устоять перед тобой?
Закончим хором Георгия Свиридова к спектаклю «Царь Федор Иоаннович. Богородица, Дева радуйся». Уральский камерный хор.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Самарские дворы». Передача Сергея Хазова. В ней участвуют представители трех поколений. Начнем со скульптора Александра Константиновича Куклева.
Был интересный момент. Стояла доска очень широкая, а у нас в сарае были двухэтажные. Наверху сеновал, внизу погреба. Дрова там складывали. И вот там стояла доска. И кто-то из мальчиков написал. Рисовал грибочек перевернутый, две ручки, в середине крестика. Короче, это как бы женщина, согнувшись, моет ноги в тазу. И внизу написали «Жопа». Моя мама, учительница, увидев это безобразие, чем занимаются дети, пришли еще матери, и когда увидели это безобразие, какие слова похабные пишут дети на доска, причем это было выжжено увеличительным стеклом от солнца. Ну, крупным было написано внизу «Жопа». Кто это сделал? Шел мой брат Воронин Николай, который уже покойник, царство ему небесное, был очень хороший человек, улыбаясь, был толстенький такой, круглолицый, и всегда улыбался. И его мама спрашивает: «Коля, это ты сделал?» «Нет, тетя Тося, это не я сделал». «А кто же это сделал?» «Это сделал Саша Фанни Карповна». «Свалили на евреев». «Позвать Фанни Карповну». Народ, человек 15 женщин, собрались вокруг этой доски. Безобразие, чем занимаются дети. Идет Фанни Карповна на тоненьких ножках, похожа на Винни-Пуха, с моноклем в руке, входит в круг и говорит: «И что вы уже тут собрались? Вот, а Фанни Карповна, посмотрите, чем ваш Саша занимается». Фанни Карповна долго смотрела монокль на это изображение и кое-как по слогам прочитала: «Ж-ж-ж-о-о, жопа, жопа». «Ну и что? Жопа как жопа, и ничего в ней нет особенно». И пошла из круга. Наши женщины стояли как оплеванные. Насколько еврейская женщина просто посмотрела на это безобразие. Ничего особенного, жопа у всех жопа. Ничего особенного. Мы были дети войны, родители погибли на фронте. В основном все думали, где бы что-нибудь пожрать. Фанни Карповна пожилая женщина еврейской национальности, бабушка, в общем, хороший человек, прекрасный, у которой был Саша, единственный внук, которого она очень любила. И там такие были крики: «Саша!» Утром встаешь, слышишь крик: «Саша! А жара, дышать нет! Саша! Саша! Одень калоши! Простудишься!» А из другого угла двора слышалось: «Шури! Мури! Рыбка!» У нас во дворе вообще контингент был интересный. У моих вот двоюродных братьев погиб отец на фронте. Три брата: Женя, Миша и Николай. Женьку звали Шкилявым, потому что он был высокого роста и очень худой. Мишку звали Михан, а Колю звали Сопливым, потому что у него из носа всегда торчал сопля, который он шумом втягивал в нос. Наш двор – это угол Садовой и Вилоновской. В настоящее время наш дом сломали, и там построили какой-то большой дом, который не имеет ни лица, ни жизни, никаких там в нем не происходит событий. А в нашем дворе очень были интересные события. У нас был очень интересный двор. Во-первых, к нам во двор нельзя было зайти без стука. Посторонний парень там не мог зайти, не спросив разрешения. Если там девушка живет в твоем квартале, сначала надо познакомиться с товарищами, с друзьями этого квартала, а потом они тебе разрешат ходить к ней. Своя культура. То есть, если тебя ребята не примут, то ты девушку эту не увидишь. Тебя будут бить. Дом у нас был двухэтажный, низ был каменный, вверх деревянный, старинный дом. Но этот дом достался моему родителю от отца. Отец был железнодорожник, Куклев Николай Иосифович. И он был начальником железнодорожной станции, по-моему, в Омске или в Томске. Когда его вызвали в Самару, то ему предоставили. То есть они были какого-то, видимо, или дворянского, или какого-то звания. Потом во время войны, когда была эвакуация из Ленинграда, из Москвы, наш дом поделили на клетушки, и у нас получилась квартирка такая, одни двери. Ну, тогда такое время было. И потом кто-то из родственников, я слышал так от тетки, уехал в Америку. Видимо, там он и остался. Ну, сведений никаких нет об этом. А бабушка моя была немка, оказывается. Потом я узнал только через 50 лет, что у меня бабушка была немка. Я ее не видел живой, потому что я родился, когда она умерла уже. У нас были там и евреи, и русские, и мордва еще ваши. И никогда никто, никаких национальных таких споров не было, кто лучше, кто хуже. Казалось, двор был громадный, и по нему бежишь, никак не добежишь. А когда я вырос большой, думаю, где же я тут бегал? Оказывается, дворик-то был небольшой. Ну, у нас было что? У нас в основном жили, у нас 7 братьев двоюродных и родных. У нас был Светка волейбольный, там Ефим Исаевич Харнаш по фамилии, он работал в ДОСАФе, он приносил вот эти сетки, мячи там волейбольные, лапту мы играли, прыгали с крыш сугровы. Тогда в то время прошел фильм «Тарзан», и мы увлеклись этими тарзанками. Ну, я добился того, что в конце концов я с 15 метров высоты упал. Упал и должен был быть мертвым, но Бог спас. Мне уже 70 лет, и мне все нормально. Правда, голова пробитая. Игрушки нам не покупали. У меня не было велосипеда, это была несбыточная мечта. И вот однажды отец где-то на каком-то цыганском рынке купил мне велосипед, который был смешной. У него были руль, как у гоночного, и на нем были одеты противогазные шланги. А сбоку была такая дудка с клизмой, которая па-па-па можно было гудеть. Седло было английское, очень длинное, с кожи. А передача была раза в 3 больше, чем у обычных велосипедов. И вот я гордый выхожу во двор с этим велосипедом. Меня обступили мальчишки и говорят: ну и чё? Я говорю: чё? Не видишь, чё? Велосипед. Чё? Это велосипед. А чё же это? Это не велосипед, это драндулет. Я расстроился, расплакался, пошел к отцу. Ну, мне было лет 6-7, наверное. Прихожу к отцу. Отец, забери свой драндулет, мальчишки надо мной смеются. Сынок, они дураки. Они не понимают. Ты знаешь, какой это велосипед? У него рама бронзовая. Мне за одну раму только один чемпион мира по гонкам 2 гоночных велосипеда отдавал. И я не согласился. У тебя прекрасный велосипед. Я выхожу во двор, и когда начали нападать на меня, что у меня плохой велосипед, я сказал: ребята, мне за одну раму давали 2 гоночных. И я отказался. И когда мы гонялись перегонки, кто быстрее ездит на велосипеде, я еще тогда из-под рамки, под рамку не мог на раме, ноги были короткие. Когда я разогонял свой велосипед, своей этой передачей, которая была сантиметров 50 в диаметре, какой-то сборный велосипед, так я, когда его разгонял, то всех мальчишки оставались сзади. После этого меня зауважали, и мой велосипед был признан. Какие были секреты? Ну, играли мы в лянгу, в банк, на деньги. А самое главное у нас было занятие – это ловить птичек. И вот западок, первый мой западок, я украл у товарища, у соседа. Ну, приходит его отец и жалуется моему отцу, что вот обидел я его сынка, украл у него этот самый западок. Синички ловили. А отец мне так говорил: если врешь, ври до конца. Но я, когда он спросил: ты брал западок? Я первым делом сказал: я не брал, я соврал. Но так как отец мне инструктировал, что если врешь мне до конца, я до последнего говорил, что я его не брал. И когда мне поверили, я вышел во двор и решил его перепрятать. А за мной следили. И когда я его вытащил из сарая, этот западок, меня поймали с поличным. И, короче, я убежал, спалился. И всю ночь домой не шел, потому что мне было страшно стыдно за свое вранье. Ну, наконец, там мама кричала: Шурик, Шурик, все перестрадали. А я сидел в сарае и молчал, и выдерживал паузу. Ну, в конце концов, я научился сам делать западки, и первый мой западок я поставил на высокий тополь, на самый верх, и в него попала синичка. И вот я бросился туда, и оказался я в больнице. На другой день я очнулся с перевязанной головой, я где-то с 15 метров высоты, я летел до земли и попал в подвал, ударился об камень головой, что меня и спасло, я думаю, впоследствии. Мне было лет, наверное, 13 в это время. С травмой черепа я оказался. Меня даже от экзамена освобождали. А потом я ушел в армию с этой травмой, никому не сказал. И через 1.5 года, когда узнали, что у меня травма черепа, меня комиссовали. Газировка это была, как говорится, да, счастье, особенно с сиропом. Но в основном наши мальчишки, вот мои братья, которые уже умерли, к сожалению, наливали ведро воды и на губернском рынке там продавали все, даже каленые гвозди загнутые, ну все что угодно можно было купить. И там они по копейке продавали стакан воды и зарабатывали себе на кино. У меня-то родители были, отец заработал, мы нормально так питались. У нас не было культа одежды, но был культ питания. В основном у нас были пельмени. Отец был сибиряк, и пельмени у нас не выходили из-за бехов. прохода. Самара была неасфальтированная, улица Самарская, Вилонская, все, только Садовая была мощенная булыжником немецким, потому что немцы ее мастили, я еще их помню, пленных немцев, мы у них камешками кидались, маленькие лет там по 5 нам было. Вот этот булыжник закрыли асфальтом, золото покрыли толстым слоем асфальта, этот гранитный булыжник, эту брусчатку, закрыли асфальт. Да я бы сказал, что у меня было счастливое детство.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Самарские дворы». Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Вспоминает преподавательница Ирина Юрьевна.
Мы очень любили собираться в своем дворике. Я сейчас помню дом, в котором я жила. Это Урицкого 26 или Мечникова 50. Это был угловой дом. И вот мы собирались вот как бы на углу такой небольшой кучкой. И была очень популярная игра «Черное и белое». То есть, когда говорят, вы поедете на бал, черное с белым не берите. И начинает разыгрывать, в чем бы ты поехал, в каком платье, какого цвета, какая у тебя будет корона, какие у тебя будут туфли, какая у тебя будет карета. И если ты скажешь, поедешь в черном платье или, например, с белым веером, то ты проигрываешь. Вот такая была интересная игра. Затем, конечно, 7-8 класс – это эпоха «Битлз». Это безумная любовь вот к этой свободной, опять-таки, музыке, вот этим аккордам, песни про девушку, песни про Мишель, Yesterday. Вообще, Битлз – это какое-то безумие, это безумная любовь к таким простым пацанам, которые свободные, которые ничего не боятся, берут девчонку за руку и ведут на горку. Мы очень любили кататься с горок. Представьте себе, вот с площади Урицкого, с железнодорожного вокзала, мы с Тайкой мы уходили на площадь Куйбышева, там строились горки зимой, мы катались с этих горок, мы зимой катались в струкачах с горок. Это было так весело, это была вот наша эпоха. То есть приходили 5-6 человек с пацанами, держась за руки, кубарем мы катились с этих гор. Там возникала первая дружба, первая любовь. Но потом мы получили квартиру в другом месте, и уже вот этой вот интимности детского двора, конечно, по новому адресу уже не было. Это был большой девятиэтажный дом на Новосадовой, 34. Рядом был Интеграл, 42-й дом. Дома были огромные, людей было много. Была уже вот эта вот отчужденность и взрослость. И уже каждый как бы вот определился в жизни, в своей профессии, в своих интересах. И уже, конечно, и даже не было времени сидеть во дворе. Что, конечно, во дворах мы уже не играли, а вот занимались познанием мира. Как-то мне сказали взрослые люди, что ты пока молодая, ты должна как губка впитывать знания. Нет детей, нет мужа. Ты должна очень много читать. У нас немножко было социальное деление. Было деление на детей номенклатуры, то есть были дети руководителей каких-то предприятий, были и дети, например, работников железной дороги из интеллигенции. Было так, вот если ты сын начальника, то тебя не любят и держат со стороной. Это уже потом мы узнали, кто такие мажоры. Мажоры как бы были и в то время, и их очень не любили и сторонились. Ну вот, например, меня в детстве бил сын директора автопредприятия. Он меня так сильно бил, что потом моя мама ходила разбираться в школу. Это был мой одноклассник. За что он меня так бьет сильно? Ну, вот оказалось, что он меня очень любит. Я тоже была дочерью директора автопредприятия, поэтому у нас была возможность купить магнитофон. Вот у меня одной из первых был кассетный магнитофон. Нет, катушечный. У меня был катушечный магнитофон. Портативный, не очень большой. Это был писк моды, и поэтому около меня собиралась вся молодежь, и мы слушали, естественно, мы слушали Битлз.
Путешествует по миру вольно. Ты слышишь все, что мы сделали подпольно. Самару в андеграунде вещает картель. Это пацан субает, словно хмель.
и еще одна участница передачи «Самарские дворы» – студентка-первокурсница музыкального училища Валерия.
Самарский двор – это место, где человек родился и должен жить и проводить все свое детство. Но у меня все совсем по-другому получилось. Я все свое детство провела не во дворе. Я все время занималась в кружках, занималась спортом. Дзюдо, тэквондо, рукопашный бой, макраме. Я всегда считала себя взрослым ребенком, что куклы — это все не для меня. Когда я иду в свой нынешний двор, я прохожу его и иду туда, куда мне надо. У меня вообще нет времени, теперь я учусь в музыкальном училище. У нас есть бабушки, которые сидят и кричат что-то. Молодежи у нас нету. Двор опасный, конечно, опасный. Ну, были такие случаи, конечно, во дворе, что били кого-то, и даже был маньяк во дворе, и чуть не убили одного человека. Лучше во дворе не тратить свое время, а заниматься чем-то полезным. Мой двор находится близко к Волге на набережной. Мне повезло. Я могу из окна видеть Волгу и ночное небо. Я не чувствую, что двор — это что-то мое родное, потому что мне хочется уехать отсюда. Конечно, я хочу уехать за границу. Было счастье, что я увидела Москву. Я была всего там неделю, но мне очень сильно понравилось там. Мне было очень печально возвращаться обратно сюда, в Самару, но пришлось. Там все люди имеют цель перед собой и пытаются стремиться к этой цели. А в провинции все живут дворами, прошлым, вспоминают свое прошлое, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад. Это бред.
Люди спешат скорее туда, к чему лежит душа, но самый скорый не решает спор, если это не взор. Открыты карты, кто слабее, тот будет бить. Я ж говорил тебе, что растет самарский хардкор, говорит.
Ой, здесь скованность и не дают свободы молодежи. Я однажды вышла погулять во двор со своей собачкой, на меня выбежала бабушка и стала орать: уходи отсюда, что это такое? Я говорю: я здесь живу, это мой двор, я здесь провела все свое детство. Она только говорит: уходи отсюда, сюда с животными нельзя. Это провинция. Я не могу любить свой двор и людей, которые здесь живут. Они мне просто противны. Они просто уже ничего не замечают. Я вижу что-то светлое. Если я уеду за границу, я вижу, что что-то будет, может быть, светлое. Хочу побывать в Англии, хочу побывать в Австрии, хочу побывать в Греции. Я везде хочу побывать. Конечно, есть такое желание, и тем более, когда есть особенно знакомые за границей. Это еще, когда тебя кто-то ждет, что ты вот приедешь, а не просто так будешь как незнакомка. Самарский двор, он на меня давит. Трудно дышать, трудно мыслить. Когда окружают люди, которые пытаются тебя в клетку посадить, чтобы у тебя не было своего мнения, чтобы ты ощущал себя таким же серым существом. Жизнь идет, и просто человек живет и потом умирает, и все. Мои родители, наоборот, меня поддерживают и, наоборот, хотят, чтобы я уехала за границу и посмотрела на другой мир. Раньше меня очень угнетала моя школа, сейчас, слава богу, я ее закончила. Я очень рада. Сейчас я учусь в музыкальном училище, там совсем другое, конечно. Там уже дают больше свободы, и меня это очень сильно радует. Нужно выйти, уйти со двора куда-нибудь в другое место. Например, я очень люблю гулять по набережной, очень люблю сидеть на песке, просто смотреть на воду, на Волгу, смотреть на пейзаж. Сидеть во дворе я не вижу смысла, тем более никакого вдохновения не появится. Появится только ужасное впечатление, где я родилась, почему я здесь живу, за что мне все это досталось. Я не хочу об этом думать, так что я просто ухожу в другое место. Двор — это каторга.
Картель, Самара, цитадель. Не играй с огнем, Самара дом, берег Волги, номер люкс отель, пробуй дым на вкус, виски пей со льдом.
Вы слушали передачу Сергея Хазова «Самарские дворы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Кати Капович. Она родилась в Молдавии, училась на Урале. Первую книгу стихов издала в Израиле. Живет в Америке с 1992 года. Автор 7 книг поэзии на русском и 2 на английском. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и других. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome», «Гоголь в Риме» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. лауреат конкурса «Русская премия» в категории «Малая проза».
Николай, Степан, Василий, так, нормальные. А четвертый Павел песни пел прощальные. Орал все песни, брат, как последний дебил. Уголь не рубил, бойлер не топил. Первые три брата с Богом жили в мире. Если что, на праздник транспарант носили. А четвертый брат косил, ничего не носил, чем ужасно вокруг населения бесил. Пусть три старших брата будут нам здоровы, будут нам здоровы, братья Ивановы. А четвертый придурок пусть шмалит свой окурок, пусть его поберет кривой переулок. В городе Тагиле, коль проездом будете, если к тому времени память не загубите, а зачем вам, впрочем, память загублять, в городе Тагиле на ветру стоять? Но все же все-таки интересно все же нам, что случилось с четвертым, не рубившим скошенным, а особенно здесь, где придурь не в цене, а вон он плывет в вышине, в тишине. Средь стеклянной коробки, в ожидании трамвая, ты роняла спички и проездной свой, и движением неловким снова их поднимала, и тем проявляла геройство. Снег струился с лица, ты лицо утирала, мокрый заячий мех воротника поднимала. Оглянись, все прекрасно, спокойно в тех далях. Люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, зеленые окна, уронив мокрый снег, свои ромбы косые, возвратясь, возвращают им поочередно то намокшие спички, а то проездные. Здесь чужая музыка бывала, до пупка мне душу надрывала за стеной. Джазовая черная певица, веткая, как старая кулиса, вспоминала год 32-й. Как они там с Дюком или Эллой, пред толпой черной или белой, урезали блюз. Эх, какие розы в них бросали, нынче нет таких, пыль на рояле, в окнах дождик плющит голый куст. Ничего, родная, выпьем бренди, жизнь твоя останется в легенде, а моя легко отоспится на такте треногой и пойдет своей пустой дорогой. Вот и все, и let my people go. Солнце какое, человеческий муравейник, из-под земли как один встали, вышли на праздник яркой листвы. Вот идет коммунист-проповедник и улыбается всем, как смешной первоклассник. Если морщины разгладит ладошкою солнца, как просветлеют на миг окаянные лица, бороды смятые, будто у народовольцев, век, за которыми бегал запыханный пристав. Пристава жалко, все взглядывал из-под газеты, лица рассматривал, толстый, вспотевший, усатый, в карточку пялился, запоминал их приметы, а между тем эти просто бросали гранаты. Мы же садимся в прогулочный валкий корабль, экскурсоводу велим, убери мегафон свой, вдвое сложи свою речь про октябрь, ноябрь, март и февраль, где казалось, что все обойдется. Посвящается Нине Эльбулосевым. Ходил по дворам медвежонок ручной, где добрые люди его прикормили, и все это длилось короткой весной, а осенью кончилось. Листья ложились, давно не видали, вздыхала жена, чей муж увлечен был вечерней газетой, как все в этом мире печальном мужья, и тоже немного грустил по секрету. В капкан ли попал, пристрелил браконьер, свои ли загрызли за страсть по прошайству. Она посмотреть выходила за дверь и снова вела понемногу хозяйство. Давно мне рассказывал этот сюжет, за рюмкой один ироничный писатель, живущий в глуши, где теперь его нет. Так пусто темнеет в том месте на карте Нью-Хэмпширский бор. Но бывает порой весенний, вдруг свет прорезает чащобу, и вижу поляну, и стону травой, и скатерской мою, и сдохнуть мне чтобы. Сидят три медведя за этим столом, и как затеплеет внутри от сугрева, поют от души, и не духом, и сном, а вереском пахнут и воздух, и небо. Этот глоток никотина нужен тебе, скотина, ела бы витамины, желтые мандарины. Здравствуй, свобода воли, разума хладный Цельсий, струйкую дыма вейся, облачком алкоголя. Все настучи под курткой, на эту жизнь обратно, белые самокрутки, и мандаринов не надо.
Стихи Кати Капович в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Радиоэссе «Жаркие вина компании».
Quando battimento sulla banda da nessuno conta, ma n'arpeggio dolce porto viento, la canzone mentre la luna sponda.
У наших вин, сладчайший Игорь, два бога-покровителя. У прочих один, а у наших два. Можешь назвать? Так говорил Энцо, учитель, маэстро английского языка неаполитанской начальной школы. Мы сидели в тротарии на Виа Сан-Феличе, в блатном привокзальном районе Неаполя, в ожидании моцареллы из молока буйволицы и макарони кон рагу. Вино принесли сразу – белое фалернское и красное льяника. Я ответил: «Одного могу – Бахус, а кто второй?» Мы не торопились, наша маленькая бакханалия только начиналась. «Я так и думал, что ты не знаешь», – обрадовался Энцо. «Так вот, второго зовут Вулкан. Он был и остается богом огня. Прости, неужели все русские такие же невежды, как ты?» Я не догадался, что вопрос риторический, и честно ответил: «Нет, я исключение. Все русские просто молятся на Вулкана, на худой конец на сопку». «Сопку? Да на что она годится? Плевать грязью? Так вот, благодаря Вулкану у нас в компании вулканическая почва». Принесли моцареллу, и Энцо налил мне альяника. «Пробуй». «Ну что?» Я поперхнулся, на глаза навернулись слезы. «Правильно. Кашляй, плач. Это с непривычки. Потому что ты глотаешь вулканическую пыль, пепел и туф. Нравится?» Я вспомнил гоголевские зеленые фляжки и чарки на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращались в огненные. «Знаешь, Энсо, что-то в этом духе я пил на родине Гоголя», — соврал я. «Гоголя? Римского писателя Никола Гоголя? Но почему же римского?» «Потому что родину он нашел в Риме, годами жил в Италии, писал по-итальянски, говорил на римском диалекте, римские руины исходил вдоль и поперек, а, выпив, провозглашал тосты по-итальянски. Разве не так?» «А я-то думал, что он писал по-русски». «Игорь, не прикидывайся идиотом. Письма своим итальянским друзьям Гоголь писал по-итальянски, но, когда вспоминал Петербург, сочинял «Шинель» и «Мертвые души», содрогаясь. Останься он в Риме, ему бы в голову не пришло сжигать манускрипт, да и вообще умирать». «Энцо, почему мы начали с красного?» – спросил я, упиваясь свежей моцареллой из молока буйволицы. «Чтобы ты сразу почувствовал привкус лавы. Простые люди называли Везувий огнедышащим, а ученые измерили температуру огненного дыхания». Я вытаращил глаза, окончательно смирившись с ролью идиота. 700 градусов по Цельсию. Так что можешь быть уверен, что почва до сих пор не остыла. разливай. Нам принесли макарони кон рагу. Рагу оказалось соусом из овощей и телятины. «Ты был в Геркулануме?» — спросил Энца. «Был», — гордо ответил я. «Граффити читал?» «Прости, в последний раз латинские тексты я читал около 40 лет назад на зачете в университете». «Жаль. Граффити сохранились. Например, здесь отлично высрался Аполлинарий, врач императора Тита. Понимаешь, почему отлично? Потому что и тогда вино содержало минералы и хтоническую энергию». «Энце, но Везувий проснулся в 79 году после Рождества Христова. Таким образом, Аполлинарий срал Геркуланами до роковых событий, поскольку во время оных город и все обитатели в считанные минуты превратились в рагу». «Игорь, сочувствую тебе. Это национальное – мыслить сотнями лет или десятками тысяч. Наша почва всегда была вулканической, всегда. И Теренское море с его темным дном всегда было мрачновато сосредоточенным». Я сдался. Мы попросили официанта принести бутылку Грека ди Туфо. Оно было холодным и обдавало жаром. Энце говорил без умолку. Он рассказывал о помпейской собаке, которая во время катастрофы лапами утрамбовывала вулканический пепел и наверняка спаслась бы, если бы не цепь на ее шее. Ее агония запечатлелась в камне и теперь хранится в музее. Он говорил о бесценной ерунде, найденной в карманах заживо погребенных, о пустотах в форме человеческого тела в застывшей лаве. Тела разложились, скелеты иструхлявились, но пустоты сберегли человеческую агонию. И, конечно, об амфорах, погребах, виноградных давильнях с навсегда окаменевшими прессовщиками. После обеда я вернулся в рыбацкий поселок на остров Прочеда. Терраса квартиры, которую я снимал, выходила на пристань. В воде, поскрипывая, терлись бортами десятки лодок, баркасов, шхун. На берегу сидели старые рыбаки. Они наматывали бурые, рыжие, синие сети на барабаны, катушки, шпули. Ночью молодые рыбаки уходили в море, ставили сети, крабы грызли их, и утром старики вновь принимались за работу. Крабов в море хватало, так что списанным на берег старикам было чем заняться. Я тоже работал. Сидел на террасе и придумывал киноповесть о «Государстве на воде». Так когда-то назвали 150 тысяч русских солдат и беженцев, которые в ноябре 20 года на судах покинули Крым и взяли курс на Константинополь. В календаре Энца эти дни еще не стали историей. Чем глубже я уходил в эту неисторию, тем современнее получалась киноповесть. Красная лава дышала в затылок, белый пепел прожигал бумагу. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили, на малу голо, лодка шестивесельная стоит у мола, и над белым тленом, как от пули падающей, на оба колено упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавший, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. «Ваше превосходительство! Грести! Грести!» Маяковский. «Трое прах и огонь, в котором друзья погибали. Вы мне свидетели. В час крушения я не стремился копий донайских бежать и уйти от участи грозной. Гибель я заслужил, но рок мне иное назначил». Вергилий. Красный и белый – это всего лишь цвета. И все же, на чьей стороне было море? Историки утверждают, что у древних греков не было слова «синий». Цвет, который в современных европейских языках называют «синим», у греков считали светлым оттенком черного. Что до окраски моря, то его называли со времен Гомера «винно-черным», «винно-темным», наконец, просто «виноцветным». Еще цвет моря греки описывали словом «глаукос» – «туманное», «серебристое», «мутное», «седое». Прощальные слова генерала Врангеля, обращенные к армии, звучали в духе Вергилиевой «Энеиды». Покидающих отечество ждет полная неизвестность. Никогда прежде в истории России на зыбкой корабельной почве не собиралось столько гадалок, сновидцев, авгуров.
Казалось, гадают сотни пассажиров, а пости меняются местами с теми, кому гадают. За несколько суток путешествия у предсказателей появилась своя иерархия. Самого авторитетного прорицателя на особом катере возили по заказу богатых беженцев на разные суда флотилии. Уже на рейде в Константинополе в воду сбрасывали лжепророков, нагадавших судам кораблекрушение. Разъяренная толпа не простила предсказателям того, что кораблекрушение осталось в силе, только сместилось с моря на сушу. Русские «Кассандры» беспомощно барахтались в винно-черной воде, и это помогало толпе преодолевать страх перед будущим. Простит меня Энце, но у каждого свой Везувий. Эней с флотилией добрался до Италии и неподалеку от современного Неаполя, в Кумах, разыскал сморщенную старуху Севиллу. Она вещала из подземной пещеры на 100 голосов. Эней прокричал в зияющую дыру. «Трои судьба пусть за нами не гонится дальше, и ты, пророчица Дева Вещая, дай троянцам осесть на землях латинских». Старуха дала. В трюмах троянских судов, пока Эней выбирал родину, хранились козьи бурдюки с лучшими винами Малой Азии. На откосах Гауранской горы между Кумами и Неаполем до сих пор выращивают виноград, из которого троянские поселенцы делали фалернское вино. Во время Крымской кампании генерал Врангель жил в Севастополе. Очевидцы вспоминали, что командующий работал по 12 часов. Обедал вместе с женой, тещей и дежурными офицерами конвоя. Водки к обеду не подавали. Каждому наливали стакан крымского вина. Может быть, дело в нем? Будь под рукой фалернское, массийское, грека де туфа, жаркие вина кампании. Может быть, все повернулось бы вспять? Кто ответит? Маэстро Энце? Римлянин Микола? Врач императора Тита Аполлинарий? Радиоэссе «Жаркие вина компании» в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью, тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».